Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Ну что, начинаем нашу передачку.
Да, Сергей Александрович, а что-то я смотрю, у меня на столе две клавиатуры теперь.
Скоро, ну так будет... вы с двух рук, значит, скоро по-македонски.
Да. Сергей Александрович, ну что, у нас тут Александр Григорьевич Лукашенко приезжал.
Да.
Как вам? Вы видели наверняка, как там проходили встречи, конференции?
Нет, я же не вхожу, так сказать, в пул президента, и не это самое, я не его, а там, это ближайший советник, вот, поэтому я не видел, как проходили встречи, вот, но вот факт тот, что я знаю, что проходили недолго, и пока вот...
4 часа там даже
да, больше. Пока вот каких-то конкретных итогов-то я не знаю, может быть, вы знаете, Сергей, там что-то передают, потому что пока, насколько я понимаю, никто ничего конкретного как бы да, не сообщает.
Сейчас я вам это расскажу. Значит, кредит на 1,5 миллиарда долларов.
Угу. Ну, это, я так понимаю, обсуждалось
Путин сообщил, что, да, Россия предоставит Белоруссии.
Угу.
И наш президент отметил, что министры финансов обеих стран ведут на этот счет работу на профессиональном уровне.
Угу.
Все-таки 1,5 миллиарда долларов требует именно профессиональной работы.
Ну да, это не шутки. Но действительно, как бы, да, вот если этот кредит, значит, одобрен, но мы слышали о том, что он будет, вот, что, в принципе, эта вещь обсуждалась до этого. Ну, как тут, если честно, обсуждать-то особо нечего, потому что, ну, об этом уже говорили, что, скорее всего, да, это будет сделано для поддержки белорусской экономики, и вопрос был такой, так сказать, а дальше что? Ну, поддержали Лукашенко политически, даже почти что, так сказать, военным образом. Теперь поддержали экономически. Следующее. Шаг какой.
А мне кажется, еще интересно, что на фоне того, что им же МВФ отказал,
да.
921, кажется, миллион долларов, они просили у МВФ, он им отказал, угу. И мы даем 1,5 миллиарда. Это же...
Очень и очень.
Хороший контраст.
Нет, понятно, что это хороший контраст. Вот меня, честно говоря, не очень как бы вот, интересует вот этот контраст, но меня, и я не уверен, что его оценят, кстати говоря. Наверное, какое-то количество, так сказать, людей ну, в Беларуси более-менее вменяемых его оценят, вот, но я не думаю, что это как-то подействует, например, скажем, на оппозицию. Может быть, на кого-то, кто оппозиции симпатизирует, это, так сказать, слегка и подействует, но не уверен, что сильно. Вот, у меня вопрос другой. Ну, а хорошо, дальше что? Да, вот как это все? Как наши отношения будут дальше развиваться? Вот. И как это увязано будет с тем, что будет дальше? Я надеюсь, что именно это обсуждали, а не 1,5 миллиарда долларов и не вот эти все там, вот МВФ так, а мы так. Ну хорошо, мы хорошие, они плохие, я понял. Да, в принципе, я в этом, честно говоря, не сомневался и всегда сам это говорил. Меня больше интересуют какие-то закрытые вещи. Закрытые вещи, понятно, мы не узнаем. Да? Может быть, как бы, в общем, там что-то действительно важное было решено, но мы об этом узнаем позже. Я надеюсь, что обсуждались в том числе вопросы продвижения интеграции. Но у меня есть вот серьезное подозрение, что Александр Григорьевич Лукашенко, сейчас немножко оправившись от шока, начнет, и я об этом говорил с самого начала, начнет всю ту же самую политику, которую он вел и всегда.
Он называет ее многовекторной.
Да, а именно... Пока все хорошо, то можно попытаться вернуть статус-кво, так сказать, да, и действовать точно так же, как действовали раньше. Я уверен абсолютно, что это у него не получится, если он попробует опять играть в то же самое, он опять попадет в ту же самую ситуацию, и вот ничем хорошим ни для него, ни для Беларуси это, в общем-то, не кончится. Но пока вот таких действительно интересных ключевых новостей по этому поводу мы не слышали. Да, вот Путин с Лукашенко встретились, это правильно, вот, и на фоне всей той проблемы, то есть всего того отношения, которое демонстрирует Запад, это хорошо, но а дальше-то что? Этого мало, вот в чем дело. Вот так вот. Есть что-нибудь еще, какие-нибудь новости?
Конечно.
Лукашенко.
Во время, значит, открытой протокольной части Владимир Путин подчеркнул, это очень, мне кажется, важно, потому что наш президент обычно просто так ничего не говорит, особенно в таких мероприятиях, он выразился так: целесообразность и своевременность предложения белорусского президента начать конституционную реформу в стране. И выразил надежду, что благодаря этой реформе появятся условия для дальнейшего развития республики. Это наш президент сказал во время протокольной части, когда они сидели за столом напротив камер.
Я понимаю, да, что это тоже как бы правильная совершенно вещь. Мы на этом, как бы мы ведем к этому. Тут смотрите,
такая. Транзиту власти, по большому.
Да, мы ведем к этому. Мы ведем к тому, что действительно ситуация в Белоруссии после всего того, что случилось, не может оставаться точно такой же. Мы ведем к тому, что конституционная реформа, она должна в том числе каким-то образом стимулировать интеграцию, ну и также, да, каким-то образом решить вопрос, так сказать, да, о транзите власти в Белоруссии. Вопрос в другом. Считает ли точно так же Лукашенко? Вот вопрос в чем. Вот сейчас мы получили, мы, так сказать, ему помогли, сейчас ситуация стабилизировалась, оппозиция, на мой взгляд, проигрывает, да, экономику мы немного поддерживаем вот этим самым кредитом. Дальше что? Вот считает ли так Лукашенко и готов ли он действительно двигаться вот по этому пути? Вот в этом я пока не уверен. Хотя, на мой взгляд, в общем, было бы логично и правильно, да, ему сделать выводы из всего того, что произошло. Тут еще такая штука, что Лукашенко, конечно, как и раньше, играл, и сейчас он продолжает играть и будет играть все на том же самом. Кроме него никого нет, да, потому что все-таки вот этот месяц с лишним, прошедший с момента всех этих волнений, он нам совершенно четко показал. Вот оппозиция, которая находится на той стороне, и которая периодически нас тоже говорили, ну почему вы не поддержите оппозицию? А вот эта оппозиция, она абсолютно России недружественна. Она, в общем, как бы не просто там ориентируется на какую-то другую силу, да, она просто откровенно русофобская, откровенно антироссийская. Когда говорят, да нет, вот смотрите, вот та вот, так сказать, там, девушка, так сказать, в координационном совете, она не такая уж антироссийская, да, вот, а та вот, так сказать, она какая-то другая, вот, а вот, в принципе, были еще бабарики, вот, и прочее, прочее, прочее. Нет, я пока не вижу, честно говоря, никаких серьезных оснований доверять хоть кому-нибудь из всех этих людей. Вот, и это является, так сказать, на мой взгляд, главной проблемой. А главной проблемой в отношениях с Лукашенко, потому что это ему помогает лавировать. Я почему как-то раз на нашей передаче говорил, вот если бы это, например, оппозиция взяла бы и обратилась, например, 9 или 10 августа в Москву, было бы понятно, они бы сказали, вот да, с нами можно говорить, было бы понятно, что с кем-то из них можно говорить. Вот. Но сейчас вот они выступают, между прочим, резко против Лукашенко и осуждают Россию за то, что Россия не видит оппозиции, поддерживает отношения только с Лукашенко. Но сама оппозиция, вот эта, она на самом деле воспроизводит условия, при которых никому, кроме Лукашенко, Москва обратиться не может. Никому, кроме Лукашенко, ни с кем, кроме Лукашенко, мы там работать не можем. И сама эта оппозиция, не знаю, там слушает они, не слушает. Но я серьезно говорю, или у них не хватает ума. Ну, реально, просто не хватает ума. Или не хватает реальной самостоятельности, и они под чужую дудку пляшут. Потому что для того, чтобы действительно сыграть эффективно, они должны были бы обозначить какие-то другие позиции. А сейчас они воспроизводят ситуацию, при которой ни с кем, кроме Лукашенко, Москва работать не может, потому что все остальные, ну, совершенно очевидно, как бы, да, для нас не подходят, мы им не верим. А все то, что они делали весь последний месяц, оно совершенно четко говорит, что эти люди, они предадут на следующем шаге. С ними никакие отношения вообще абсолютно невозможны. Вот в чем проблема, да. Поэтому, с одной стороны, это проблема, как бы, да, для самой Беларуси, а с другой стороны, это, ну, проблема, которая может соблазнить Александра Григорьевича, если все-таки, так сказать, ему вот не совсем мудрость отказывает политически, а может соблазнить его опять продолжить, ну, ту же игру, которую он, собственно говоря, вел. Вот. И вот в этом, собственно говоря, и вопрос. А что после всего этого будет дальше? Хорошо, сейчас мы вот через Лукашенко, предположим, мы помогли и спасли Беларусь. Дальше что? Вот дальше будем смотреть, какие контуры вот этой конституционной реформы будут, так сказать, выписываться, что называется. Я думаю, что, в принципе, Путин и Лукашенко, скорее всего, достаточно откровенно эти вещи обсуждали. Но вот к чему они пришли в ходе этого обсуждения, мы не знаем. Узнаем, наверное, как-нибудь чуть позже.
Оппозиция отреагировала на договоренности, которые были достигнуты. Даже не на договоренности, мы же не знаем, по большому счету, договоренности, но хотя бы навстречу. Были митинги, а еще Светлана Тихановская обратилась к Владимиру Путину. Ну, не напрямую, а через телеграм-канал портала Тутбай.
А как еще?
Тихановская заявила, что любые договоренности, принятые сегодня, ну, то есть вчера, на встрече в Сочи с Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он, по словам Тихановской, не является легитимным лидером страны. И она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров в случае прихода к власти, и еще там было подчеркнуто, что денег не отдаст.
Ну вот и все. Вот, собственно, и все. Я не понимаю, каким местом думают эти люди, да? Трудно сказать, да? Вот за этим я, между прочим, вижу такую мелкотравчатую мстительность как раз литовских и польских кураторов. Вот если бы это напрямую этим занимались американцы, мне кажется, даже они бы поумнее поступили. Это вот чисто литовцы и поляки. Вот за этим. Денег мы не отдадим вам, мы ничего не признаем, как бы, да? И вот это чисто вот такая вот упертая польско-литовская, так сказать, упертая позиция. Совершенно неумная, кстати говоря, да? То есть, ну, она продемонстрировала, абсолютную негибкость, и, б, она полностью перекрыла любую возможность диалога с Россией. Ну и зачем ты нужна нам, Светлана Тихановская? И кто ты вообще такая? какая-то, так сказать, домохозяйка, которая вообще волей случая куда-то там выперлась и теперь из себя как бы корчит президента, тебе самой-то, хочешь сказать, не стыдно, что ли? Вот эту клоунаду. Кто тебя там признал? Семь Литвы? Еще кто? Эти самые, какие-нибудь пингвины в Антарктиде? Вот. Вот был Гуайдо, которого признали, напомню, Светлане Тихановской, которого признали все страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки и все союзники США. И что? Тебя признала только Литва. Дальше что? Ну и живи в своей Литве. Вот. Живи там в этой Литве, как бы, да, и все.
Президентствуй.
Да, и президентствуй там, изображая из себя, так сказать, президентшу. Вот управляй там тем стулом, на котором ты сидишь. Это он, наверное, не твой. Что-нибудь там твое только есть, да, одежда, на которой тебя одета. И то не факт. Вот и все. Вот и все дела. Но это просто, это ладно, так, так сказать, я слегка надо эмоционально ее-то потроллить, что называется. Но что, с точки зрения политической технологии, но абсолютная негибкость, абсолютная тупиковость и еще один сигнал Кремлю, да, что разговаривать можно только с Лукашенко и больше ни с кем. Но вот, к сожалению, это же может стать и проблемой, потому что сам Лукашенко, да, он тоже это видит, он это понимает, он видит, что с той стороны, ну, если честно, собрались, ну, как бы, ну, вот, какой-то сбор каких-то придурковатых, и мне кажется, что очень недалеких людей, вот, которые, ну, не понимают вообще, как им надо в этой связи действовать, абсолютно не самостоятельно. А собственного ума, да, и, ну, грубо говоря, силы воли для того, чтобы что-то сделать, ну, у них, судя по всему, просто не хватает. Вот, потому что вот это не заявление политика, по большому счету. То есть она, и, кстати, это ясно, что она работает под абсолютным, тотальным, полным контролем. Она абсолютно не самостоятельна. Вот она не может и никогда не будет самостоятельной, но это тоже к вопросу о белорусам, в том числе настроенным оппозиционно. Но вот, например, если президентша, если Тихановская, предположим, я считаю, что это абсолютно невозможно, станет когда-нибудь действительно президентшей этой самой Белоруссии, как вы думаете, сможет ли она быть независимой в принимаемых ею решениях, если она уже сейчас демонстрирует и, значит, отсутствие ума, и полную неспособность к проявлению собственной политической воли? Она будет абсолютно зависимой, ну просто шестерка и все. Вот литовцы уж порадуются. Литва, наверное, раза в три меньше Белоруссии. А тут вдруг, так сказать, через Светлану Тихановскую они возьмут и приберут к рукам себе Белоруссию со всем тем, что у нее есть. Вот. Ну, вот такие дела. То есть, еще раз говорю, здесь довольно сложная такая оппозиционная игра, но при этом сама эта оппозиция, которая вроде бы говорит России, да нет, да нельзя с Лукашенко разговаривать. А с вами можно, что ли? А с кем можно там разговаривать? Вообще ни с кем. По большому счету. А опять же, вот как там все вот эти называют бабарику. А что за бабарика такая? Вот, и что там у него такого, так сказать, было, что мы могли бы его расценивать как пророссийского кандидата? Что было?
Но он работал же, я так понимаю.
В Белгазпромбанке.
Да.
Ну, в Белгазпром, том самом банке, вот, который имеет отношение, так сказать, к Газпрому. Ну и что? И что это означает? Мне кажется, к сожалению, практически ничего.
Угу.
К сожалению, это не означает, ну вот действительно, в реалиях, да, это не означает практически ничего вообще. Тем более, что и там, я уж не говорю там про всевозможные интриги, которые у нас здесь у самих в России, как бы, да, разыгрываются постоянно. Тем более, уж не говоря о том, что, ну и это что, позиция для президента страны, что ли? Банковский клерк? Банковский клерк, понимаете, который, так сказать, там, ну, дебет с кредитом сводит. Мы тут обсуждали его высказывание как-то раз, да, так сказать. Ну что, все продать, как бы за 3 копейки, да, так сказать, все госфинансирование снять. Вы считаете, что этот человек, как пророссийский кандидат, должен иметь, пользоваться популярностью, что ли? Ну, это смешно. Я не знаю, если он действительно пророссийский кандидат, то те люди, которые ведут этот проект, мне кажется, просто, так сказать, ну, зря деньги тратят и все. Или тратили чужие. Ну, вот так вот.
И еще тот факт, что Владимир Путин произнес вот эти вот слова по поводу целесообразности и своевременности конституционной реформы, и, видимо, имеется в виду какой-то транзит власти. Некоторые отмечают, что, наверное, это еще и сигнал европейским партнерам, что вот этой темой белорусской займемся мы и будем контролировать ее мы. Потому что он же еще и с Макроном говорил по телефону, Путин, в момент, когда Лукашенко ехал из аэропорта. То есть, вероятно, это как-то проговаривалось для европейских наших друзей.
Ну, я думаю, что пора уже давно для европейских наших друзей, для американских наших друзей, для китайских друзей, для каких угодно других друзей.
Катар, я знаю, еще очень любит,
да,
Беларусь.
Да, для всех друзей, какие вообще есть на свете. Но все же люди, братья и друзья. Вот, да. Для всех братьев, друзей, как бы, да, и потенциальных, так сказать, друзей, вот, знакомых и приятелей, надо проговорить одну простую вещь. Постсоветское пространство является, оно, значит, зоной жизненных интересов России. Белоруссия в первую очередь, все остальное тоже. Даже Украина со всеми ее, так сказать, записанными в Конституцию этими евровекторами и натовскими делами. Вот, и все остальные территории являются зоной жизненно важных интересов для России. Я вот считаю, что вот здесь вот играть, бесконечно играть вот в эти вот, во все это вот непонятное такое, такое политес, бессмысленно просто-напросто. Надо четко заявлять свои интересы, права. Мы влияем, мы хотим влиять, так сказать, будем влиять доступными нам способами на то, что там происходит. Нам это не безразлично, мы считаем это важным. Вот я думаю, что такая позиция должна быть принципиальной. Все должны это услышать. Европейские друзья, не европейские друзья, друзья, не друзья, враги. Все равно. В конце концов, я не очень понимаю, так сказать, почему, например, скажем, какая-нибудь Европа считает, что она имеет больше прав на влияние на Украине или в Белоруссии. Ну, с какой стати? Чем это обусловлено? Какими предпосылками?
Они говорят, что это воля украинского народа.
Воля украинского народа, на самом деле, да, была выражена в силовом захвате власти. Вот была ли это воля народа, неизвестно. Вот опять же, ты сразу вспоминаешь октябрь 1993 года, когда Борис Ельцин взял и расстрелял из танков, между прочим, совершенно свободно избранный парламент России. Вот, избранный парламент — это и было выражение воли народа. Вот, а президент Ельцин взял и расстрелял эту волю народа из танков. Никто совершенно на Западе по этому поводу даже не поморщился. Вот и все. Поэтому пусть они вот эти сказки сами себе рассказывают. Я считаю, что вообще надо вот выходить из этого. Понимаете, когда мы начинаем вот на их птичьем языке со всеми этими вещами обращаться, ну вот разговаривать, да, говорить, да, воля народа, не воля народа, мы начинаем играть по их правилам, вот надо из этого поля выходить. Все, вот вы считаете, что это воля народа, как бы мы с этим не согласны, считаем, что у народа Украины другая воля. На самом деле сейчас, по большому счету, народ Украины находится в состоянии обмана, вот, и такой полунацистской диктатуры. Вот, ну и что, что, так сказать, президент Зеленский еврей по национальности? Это что, одно другому не мешает, что называется, как мы видим.
Да.
Вот, спорт учебе не помеха. Вот, можно быть и евреем по национальности, и поддерживать неонацистов, как бы, да, и, в общем, что таких случаев раньше, что ли, не было? Да, навалом. Вот и все. Вот вы так считаете, а мы так считаем, поэтому вы можете, значит, исходить из своих собственных там установок, а мы будем, должны и будем исходить из своих собственных. Вот по-другому никак. Вот, потому что иначе по-другому никто с вами считаться не будет. Не будет просто, и все. Вот я не знаю, о чем там Путин говорили с Макроном на самом деле. Наверное, что-то ему там такое обозначили. Вот. Но в общем и целом, конечно, я считаю, что упускать еще и Белоруссию на фоне всего того, что произошло, ну это было бы просто, ну, верхом какого-то, ну, беспечности, что ли, я не знаю, и бессмысленности. Вот. Ну а так, то, с чего вы начали, это мы начали, что касается кредитов 1,5 миллиарда, да, мы показали реальную помощь. Вот Илон Маск так и не подогнал свои эти самые, так сказать, биткоины бастующим, значит, оппозиционерам в Беларуси, тем более, что уже, я так понимаю, никто и не бастует, просто ходит в свободное от работы время. Вот. А Россия помогла. Вот помогла совершенно реально, да, и я думаю, что это стоит ценить. Будут ли они это ценить? Ну, я говорю, оппозиционеры не будут, потому что им все равно. Они, как бы, чаще всего это люди уже такое, с очень такой накрученной психикой, вот, и они эти вещи, ну, не понимают, не знают, не хотят знать и так далее, и так далее. Вот, а, ну, какие-то люди, которые повменяемые, а я все-таки убежден, что подавляющее большинство белорусов, граждан Белоруссии, когда выступают за нормальные и союзнические, в том числе, отношения с Россией, они это заметят, ну и хорошо.
Сергей Александрович, еще из тем о ситуации в Белоруссии, о поддержке, Путин считает, что граждане Белоруссии сами, вот только что вы сказали, прямо сами и без давления извне должны разобраться в ситуации, которая возникла в их стране. И вот это вот логичное своевременное предложение изменить Конституцию. И Путин также заверил белорусского президента в приверженности Москвы всем договоренностям с Минском, в том числе в рамках союзного государства и организации договора о коллективной безопасности. И отметил, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства.
Ну, я думаю, что это еще один сигнал и оппозиции, и тем, кто их поддерживает из-за бугра, что в случае чего найдутся легитимные основания для того, чтобы оказать в том числе и силовую поддержку Белоруссии. Хотя вот сейчас вот мы... Тут показывают, что по России 24, как российские силовики возвращаются в места дислокации от границы РФ, ну, и РБ, что называется.
Да? РФ и РБ, да.
Да, вот такие дела. Так что возвращаются. Почему? Потому что ситуация, значит, разъяснилась, что называется. Все стало гораздо спокойнее. Ну и прекрасно, и слава богу. Вот, а дальше там ходить там и демонстрировать что-то, ну, можно, кому делать нечего, да. Светлана Тихановская пусть и себя изображает этого самого президенту, но я говорю, они будут лепить вот какое-то правительство в изгнании. Потому что раз она президент, кстати говоря, сейчас я говорю, будут лепить правительство в изгнании, они там будут свои какие-нибудь сделки заключать. Это тоже будет интересно посмотреть.
Но это то, что вы говорили, стоило делать нам с Януковичем.
Да, это то, что стоило делать нам с Януковичем, да, только мы этого не сделали, а они вот сейчас будут делать. Вот, но нет, с Януковичем я говорил немножко о другом. Она уже выехала за пределы Белоруссии. Про Януковича я говорил, что...
Надо было держать его вообще,
да,
на...
Я считаю, что он должен был оставаться там в Харькове, там, где хотите, там, да, в Донецке, в Харькове, в Днепропетровске. И утверждать, и это было бы правильно, что он законно избранный президент, и это было бы абсолютно верно, потому что он действительно был законно избранным президентом.
Ну, и мы же ему денег тоже дали.
А то оказывать ему всяческую помощь для того, чтобы он говорил, да, вот временно вынужден под давлением, так сказать, всяких разных негодяев.
Лязгают гусеницами НАТО.
Да, да, лязгают гусеницами, и вообще, вот газеты пишут, так сказать, я тоже подумал, дай, пойду посмотрю, вот, как у Гоголя, вот, но это самое, не это, там сидеть все. В конце концов, его-то избрание никто под сомнение не ставил, он мог бы запросто еще там, так сказать, достаточно большое время находиться у власти, и все, а там бы дальше устроили бы выборы очередные, вот, вот, и сказали бы, вот все, кто там во Львове, даже в Киеве, они мятежники, и все. Вот я считаю, что надо было на этом настаивать. А если он там говорит, он испугался, он бы стал врать. А значит, надо было создать такие условия, чтобы он не мог врать. На самом деле это было можно сделать.
Да, Сергей Александрович. И Лукашенко в ответ поблагодарил Путина за поддержку, отметил, что российский лидер поступил, это цитата будет сейчас, очень порядочно, по-человечески. И всех россиян, кстати, тоже поблагодарил. Тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать соседа в это поствыборное время.
Я очень надеюсь, что Александр Григорьевич ответит нам тем же. Тоже очень по-человечески, порядочно и по-человечески, да, так сказать, ответит нам тем же самым, потому что, если честно, возможно, мы спасли его, ну, не знаю, как от смерти, но от, например, скажем, суда какого-то, это совершенно точно, потому что я думаю, что если бы вот эти все мятежники, что называется, победили, скорее всего, они бы его не пожалели. Они бы его не пожалели. В самом лучшем случае дали бы ему уехать в Россию. Это в лучшем случае. То есть, как минимум, мы спасли его от изгнания, да, но а в худшем, я думаю, что они... Обычно у этих людей благородства хватает ненадолго. Как только они чувствуют, что они получили силу, все, они о благородстве тут же забывают и начинают просто топтать противника. Хотя вчера еще сами говорили, что нет, не насилие, главное, чтобы не было насилия. Мы видели, как на Украине это было. Когда Янукович пытался обороняться, они кричали, нет, власть не имеет права это самое применять насилие. А как только сами пришли к власти, начали бомбить Луганск с Донецком, начали стрелять, начали убивать, как бы начали этих вот людей там преследовать, сжигать их дома, как бы, да, ловить их на улице и так далее, и так далее. То есть в благородство таких людей я, честно говоря, никогда не верил и не верю сейчас. Вот, революционеры, они сами по себе именно такие. Благородство они оставляют до тех пор, пока это выгодно им. А как только они чувствуют силу и власть, все, они начинают звереть. Вот, и я думаю, что с Лукашенко тоже случилось бы примерно то же самое.
Сам Лукашенко сказал, что это урок не только для Минска, но и для Москвы. Показали эти события, что надо теснее держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам. И он также пообещал подробно проинформировать нашего президента об акциях протеста в Минске и показать истинную картину событий. У нас сейчас новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей
Александрович. Да, ну, кстати, вот Лукашенко то передал спасибо всем россиянам, которые поддерживали. Ну, значит, и нам с вами.
Да.
Потому что мы его на самом деле поддерживали. Так, мы, конечно, критиковали достаточно жестко за задержание наших вот этих вот чоповцев. Вот, действительно. Но критиковали, чтобы он очнулся, что называется, да, и в конце концов, чтобы помочь ему. Когда стало ясно, собственно, к чему это все идет, ну, не знаю, мы поддерживали, поэтому... И нам тоже спасибо передаю я от имени как бы Александра Григорьевича Лукашенко. Кстати, мне интересно, вот на встрече в ходе визита Лукашенко к нам сюда в Россию, в Сочи, значит, передал ли он дополнительную информацию по поводу вот этих радиоперехватов, о которых говорила белорусская разведка, ну вот эти вот все расшифровки Ника и Майка, вот, пусть, я говорю, опять же, сколько угодно можно по этому поводу, значит, криво усмехаться, но мы заставили, причем, ну, в общем, так вот, да, заставили иностранные СМИ и иностранные власти на это реагировать. Они обычно вообще совершенно игнорируют то, что мы тут это самое. А здесь, смотрите, какой простой, дешевый, так сказать, да, способ, очень эффективный, заставить их говорить и оправдываться. Поэтому, когда я слышал, вот несколько дней назад тоже говорили, что у белорусской стороны есть еще какая-то информация, Лукашенко же обещал какие-то сюрпризы. Ну, я не знаю, я надеюсь, что он привез эти сюрпризы. Ну, я надеюсь, что они будут приятными. И, может быть, он как-то это самое, мы как-то услышим об этом, да?
Это гостинцы называется.
Да, гостинцы, да, так сказать. Гости. Плохо идти, так сказать, в гости без подарка, как говорится. Вот, это самое. Я надеюсь, что мы эти гостинцы тоже как-то это самое будут озвучены или показаны, или мы их услышим. Это было бы здорово, да.
Еще президент Беларуси говорил о совместных военных учениях. Подразделения вооруженных сил России после выполнения программы совместного учения с Беларусью вернутся к местам постоянной дислокации, это заявил Путин. Вот мы видели это по «России-24» только что. Видимо, это вот оно было. И президент России добавил, что Россия и Белоруссия также продолжат взаимодействие в оборонной сфере. И он уточнил, что речь идет в первую очередь об оборонных предприятиях, где развивается большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях.
Ну да, для нас это важно. Вот скажем честно, что когда были разорваны отношения с Украиной, в первую очередь украинской стороной, премьер-министр тогда был Яценюк, вот он, значит, принял известные решения по поводу разрыва кооперации, и эти решения на самом деле были такими, знаете, отморожу уши назло маме, потому что, конечно, это был удар по украинской экономике, но таким образом Украина хотела в первую очередь, конечно, нанести ущерб российской стороне, и, может быть, даже считала, что это заставит российскую сторону каким-то образом изменить свою позицию. Но свою позицию российскую сторону это изменить не заставило, вот, но надо сказать, что проблемы, конечно, они нам создали. Вот, и эти проблемы, некоторые из них даже до сих пор до конца не решены, но решаются, да, то есть мы находим альтернативные способы изготовления того, что раньше закупалось на Украине, вот, но на какой-то момент они действительно создали нам проблемы, вот, это правда. Хотя, учитывая тот факт, что отношения с Украиной, они такие, в общем, всегда были подвешены вот на постоянные разговоры украинского руководства, причем любого, про то, что вот они все равно хотят когда-нибудь интегрироваться в НАТО, я думаю, что рано или поздно вот эту кооперацию в сфере ВПК все равно пришлось бы сворачивать. Да, в конце концов, есть такая вещь, как военная тайна, да, ее невозможно там удержать было бы, и чем дальше, тем это было все очевиднее и очевиднее. У нас, на самом деле, на бывшем постсоветском пространстве оставалось довольно большое количество предприятий, которые нам были интересны, но многие из них были закрыты именно по той простой причине, что там было практически невозможно удержать, ну, режимность объекта нельзя было соблюсти, да. Там их много было, там, например, там торпедный завод на Исыкуле в Киргизии, да, так сказать, который был там, ну, много-то всевозможных предприятий было, вот, которые пришлось просто сначала, как бы, ну, потихоньку начать сворачивать, а потом просто-напросто, как бы, да, и все это дело прикрывать, вот, или сводить там к минимуму, просто не заводя туда новые технологии, потому что, ну, невозможно обеспечить секретность. Вот, поэтому, в принципе, конечно, эта кооперация, к сожалению, вся, она потихоньку сходила на нет, но все равно надо тоже сказать честно, да, украинская сторона создала нам проблемы. Другой вопрос, что она не достигла желаемой цели. Эти проблемы не способствовали тому, что Россия, значит, изменила свою политику, или не способствовали тому, что Россия вообще там все завалилось на бок, там все остановилось. Нет, да, пришлось затратить, так сказать, пришлось затратить довольно много ресурсов, но в итоге мы эту проблему решили или решаем там, да, постепенно как бы решаем, а вот украинская экономика, да, лишилась заказов, и причем в самой, на самом деле, высокотехнологичной сфере. Вот в самой сфере, в той сфере, где еще наука и высокие технологии, и квалифицированные кадры оставались. Вот попытка переориентировать, значит, эти предприятия на обеспечение украинской армии, ну, мы видим, они там все демонстрируют, там какая-то ракета, там, «Нептун», которая является переработкой, там, советской ракеты, там, Х-35, по-моему, вот, еще там какие-то всякие штуки, модернизация танков, но это все такие ужимки и прыжки, потому что все равно, это не, ну, конечно, это что-то там дает, но это не сравнится с той кооперацией, которая имела место быть с Россией, да. Вот. Причем там были тоже какие-то перспективы, вот, но вот их больше, так сказать, не стало. Вот поэтому это обратно, если да, в обратную сторону. Поэтому с Белоруссией, конечно, нам это важно. Вот говорят, да чего вы вцепились? Да мы вцепились по одной простой причине. Потому что, во-первых, это действительно, так сказать, территория важная с геополитической точки зрения. Да? Например, скажем, что касается установления, вот, продвижения границ, там, условно, границ НАТО или лояльных НАТО стран к нашей территории, к нашей столице, в конце концов. Да? Вот, это вот реализация проекта, вот это вот Речь Посполита там от моря до моря. Хотя, на самом деле, даже если бы у них все это получилось, все равно не было бы никакой Речи Посполитой, потому что... Мне кажется, это поляки и литовцы в этом смысле переоценивают тоже свои эти амбиции, возможности. И плюс ко всему, да, это военно-политический и военно-экономический союзник. Нам важно, да, нам важно, чтобы как бы с этим государством были близкие, такие, очень такие проработанные отношения. Вот и все. Вот поэтому, вот, что касается, опять же, возвращаясь к той же самой оппозиции, они не понимают, говорят, зачем вы поддерживаете? Да за тем, что у нас есть интересы гораздо более важные, чем все ваши пляски вокруг выборов, там, результатов выборов там, и всего того, что так сказать, вы там выносите на щит. Вот. Но если вы хотели бы какого-то другого развития событий, тогда вам надо было бы это учитывать. Вот, а мудрые политики... Если бы такие были в белорусской оппозиции, они бы поняли, насколько важно для России сохранение этого формата, и они бы выстроили, как бы, да, свою политику по-другому. И тогда, как бы, да, может быть, так сказать, что-то по-другому развивалось. А они действуют совершенно тупо, безмозгло, абсолютно не самостоятельно, а после этого ждут какого-то понимания от России. Если вы не хотите понимать Россию и ее интересы, с какой стати вы ждете, что Россия будет понимать вас и ваши интересы, тем более, что интересы ваши, если честно, они такие, в основном, придурковатые. Вот так, ну, если вот так вот называть, мы хотим демократии. Хочется сказать, вы что там, вы как бы вот реально, как бы из какого-то, как Беларусь, она задержалась в какой-то перестройке. Так сказать. Какой еще, да, я писатель про заек, про каких еще нахрен заек? Вот. Вот так вот, такие дела.
Ну да, Сергей Александрович, и еще белорусский президент поблагодарил российского за то, что Минск первым получит российскую вакцину от коронавируса. По его словам, в республике это очень ценят. Вот. А Путин отметил, что участие Белоруссии в последней стадии испытаний препарата позволит не только наладить производство, но и обеспечить нужный уровень вакцинации.
Угу. Ну, это здорово. Да, в конце концов, это то, одна тоже, между прочим, одна из позиций, по которой вот Лукашенко критиковали там недовольные в Белоруссии, что вот, мол, он, значит, не принял достаточных мер по борьбе с коронавирусом. Насколько я понимаю, до сих пор вот ситуация по коронавирусу в этом самом в Беларуси, она такая вполне себе приемлемая. Она мало чем отличается и во многом даже лучше, чем в большинстве европейских стран. Вот. Но, тем не менее, там это была один из упреков таких. Ну, вот, тоже, отвечая на этот упрек, Россия оказывает помощь с вакциной, вот, с точки зрения медицины, да, как бы, я думаю, что тоже это вещи, которые пригодятся и Лукашенко, и в целом Белоруссии. Вот. Ну, оппозиционеры могут не вакцинироваться, в принципе, их никто к этому не принуждает.
Сергей Александрович, ну и что, к другим темам.
Да.
Алексей Навальный.
Угу.
Я процитирую по «Нью-Йорк Таймс».
Ага.
Алексей Навальный, лидер российской оппозиции.
Лидер уже.
Да, который угу. восстанавливается.
Других лидеров нет.
Ну, кстати, я думаю, что у нас тут поспорят другие оппозиционеры.
У нас тут навалом оппозиционеров, даже из его окружения, которые поспорят насчет того, что он вообще лидер и чего он лидер, да.
Угу. Значит, лидер российской оппозиции, который восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором о покушении на его жизнь и сказал, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет.
Угу.
Он не собирается оставаться в Германии. И чиновник, вот говорит прокурор, он хочет вернуться домой в Россию, и он хочет продолжать свою миссию.
Она у него есть, миссия.
Да. Еще эксперты издания изумляются, как мало история с Навальным повлияла на выборы в России.
Потому что, сообщаю тебе, дорогая редакция, так сказать, да, пишу тебе письмо, дорогая редакция, история с Навальным так мало повлияла на выборы в России, потому что на самом деле Навальный не является лидером оппозиции в России. Он является лидером собственной секты. Секта, ну, относительно многочисленная, но даже по оценкам ФОМа и Левады-центра количество людей, доверяющих Навальному, измеряется примерно 4%. 4%. Да, вот и все. Ну, как в целом, например, скажем там, условно пролиберальная часть, как бы, да, или прозападная, измеряется там 10-12% в целом там, по России, да. Ну, вот, может быть, 4 из них, и то там, я думаю, что эти 4, они могут переориентироваться. В том-то и дело, что, может быть, как бы, дорогая редакция, а также все, кто ее курирует, рассчитывали на то, возможно, кстати говоря, да, вот вся эта штука бодяга тоже, которая затевалась, рассчитывали на то, что сейчас, после того, как они скажут, что Алексей Навальный будет, так сказать, был отравлен, будут в России многомиллионные митинги, так сказать, демонстрации, вот, а также это перевернет картину местных выборов, да, они ошиблись. Они, как обычно, переоценили своих протеже, а то, что он их протеже теперь уже, если еще до этого можно было спорить по этому поводу, то теперь уже это вообще не вызывает никаких сомнений. Он их протеже в том числе. Там, как бы там ни было, какие бы у него ни были здесь, вот, например, отношения внутри России со всякими, так сказать, там, группами элиты там, или спецслужбами, он все равно воспринимается Западом как их протеже в любом случае, да? Ну вот. Он воспринимается не как их протеже. Так вот, они, как обычно, своих протеже переоценивают. У них был один грандиозный успех, скажем честно. Это был Борис Николаевич Ельцин. И они, до сих пор будучи вдохновлены этим успехом и теми результатами, которые этот успех принес, а результаты действительно были грандиозные и катастрофичные для нас, они по-прежнему примерно вот такие модели как бы, да, обкатывают и, в общем, считают, что они могут сработать. Да? Но вот, по крайней мере, на данный момент вся история с Навальным показала, что никакие его миллионы подписчиков на площадь не вышли. И более того, знаете, не то чтобы они, вот, например, вышли, а их вот, значит, зверский ОМОН загнал обратно. Они даже не пытались этого сделать. Это тоже к вопросу, знаете, когда говорят, интернет — это сила. Интернет — это сила, но посмотрите, как бы, да, эти люди как сидели в интернете, так и продолжили в нем сидеть. И, между прочим, среди его подписчиков, судя по всему, довольно много по ходу дела, как бы, да, людей вообще российским гражданством не обладающих, в том числе. Вот. Где же эти там супермитинги, где эта, так сказать, революция в поддержку Навального, где эти шествия, где вот это все? Ничего не случилось, и не было даже попыток никаких это сделать. Это первое. И второе, на самом деле, никакого существенного влияния на ситуацию на местных выборах, которые прошли 13 числа, вот, да, здесь, тоже вся эта история не оказала, как мы видим. Не оказала, и все. Вот. И если, например, скажем, его кураторы, как бы, или люди, ставящие на него, думали, что это будет по-другому, то это еще один пример, что они могут ошибаться. Вот. И еще я всегда говорил, что эта фигура перекачана интернетом. Да? И то, что, кстати, ее раздували так невероятно, тоже для меня лично одно из косвенных свидетельств того, ну, кто на это все работал. На это работали западники, как бы им это было выгодно. Они видели в нем действительно потенциального лидера. Но, по крайней мере, на данном этапе совершенно очевидно, хотят они, не хотят, чисто технологически, что это у них, так сказать, не получилось.
Нам нужно сделать, наверное, сейчас небольшую паузу, да?
Нужно было сделать.
Сделаем паузу, как вам кажется? Ну, сделаем, давайте.
Вести FM.
А вот и мы. Сейчас вам микрофон включают.
Включили, да, включили, всё, да.
Супер.
Вот, собственно говоря, такая история. То есть, опять же, хотите, не хотите, но это факт. Значит, если кто-то рассчитывал на то, что эта история вызовет какой-то взрыв, просто взрыв какой-то эмоции, этого не произошло. Более того, мы видим, например, как вот даже люди, которые, ну, условно симпатизирующие Навальному или условно представляющие его же взгляды, они друг с другом переругались тут по полной программе. И перегрызлись. Вот одни, так сказать, за него, другие считают, что это перебор. Одни верят в это, другие не верят. То есть даже внутри, в общем, такого достаточно замкнутого круга его сторонников нет единства мнений. И что уж говорить о какой-то там действительно активной повестке дня. Ее не было. Ее не было. Ну, не знаю, может, они сейчас попытаются там, когда он, значит, выздоровеет, устроить какое-то триумфальное возвращение. Ну, и этого не будет. Ну, под камерой это можно сделать, да, нагнать человек 300-400.
Как этого, да. Владимир Ильич, Леонид Ильича встречали из аэропорта?
Да, не, нагнать, да. Не, можно, конечно, в аэропорт нагнать там человек 500, это не проблема, да. Но это, опять же, это ничего не будет значить. Это просто, ну, как бы картинка. Вот, между прочим, ситуация, когда мы видим, как картинка отличается от реальности. По картинке, да, как бы, ну, действительно, как им казалось, в том числе западникам, он вообще просто суперлидер. За ним должны сейчас миллионы подняться. Ну, и тогда у меня вопрос, где эти миллионы? Где они? Да, ну вот тоже интересно. Угу.
Так, и вот сами журналисты «Нью-Йорк Таймс» пишут, что никакого массового движения не было, никаких признаков потрясений для российской политики.
Ну, хорошо, хоть «Нью-Йорк Таймс» вот это пишет, а то бы, если бы они написали, что были массовые движения, потрясения, да, тогда это было бы вообще откровенной ложью. Но вот для тех, кто пытается курировать, например, конкретных людей, это хороший повод задуматься дальше, а надо ли их курировать, да? А надо ли им помогать? А надо ли как бы способствовать им, там, помогать им деньгами? Насколько это вообще на самом деле эффективно? Вот было достаточно, еще раз говорю, здесь даже два момента, я прям не устану повторять. Вот был один решающий момент, это голосование по поправкам в июле, полная тишина. И вторая, так сказать, вторая фаза, это вот это отравление, и тоже полная тишина. Вот, в таком случае людям, которые занимаются этим проектом, да, им, наверное, технологически надо сделать какие-то выводы из всего того, что произошло. Я даже не исключаю, что, например, скажем, именно тишина вокруг поправок по голосованию вызвала все то, что с ним случилось с точки зрения отравления. Они решили так, значит, вот здесь они сделать ничего не смогли, не захотели, их там или то ли купили, то ли повлияли, то ли договорились с ними, да, тогда давайте как бы сделаем из него жертву, вот, ну так, чтобы не совсем убивать на всякий случай, но потом смотрят как бы, да, это тоже не срабатывает, да, теперь дальше что? Если честно, я и говорил, вот это все отравление в итоге сыграло ему в минус, потому что, как бы, да, он стал гораздо известнее, вот, но доверие к нему не повысилось, да, потому что вокруг этого сразу, ну, такое количество информации вылилось, что скорее эта информация дискредитирует его и его, так сказать, сторонников, чем помогает. Ну, вот это важно. А самое главное, что его дискредитирует это внимание Запада. само по себе внимание Запада, а также вот стремление в том числе его ближайшего окружения обязательно отправить его на Запад, показали всем, чей он человек. Вот, ну, грубо говоря, кто его курирует, кто заинтересован в его деятельности. И для большинства жителей нашей страны до сих пор как бы это является, ну, я не буду, если уж не черной меткой, то, ну, по крайней мере, ну, сомнительным обстоятельством. Потому что если эти люди так заинтересованы в нем, ну, значит, что в этом что-то есть, да. Вот. Потому что всерьез поверить в то, что там, не знаю, и немцы, так сказать, да, очень переживают по поводу демократии в России. Ну, я просто, как бы, не знаю, ну, можно быть, конечно, совсем каким-то дурачком. Вот, наверное, можно в это поверить, да. Вот, но, в общем и целом, я думаю, для большинства вся эта история, она скорее сыграла в минус. Да, его, про него узнали, про него стали говорить там, да. Вот, но что касается репутации, то репутация эта, по итогам всего, что произошло, скорее сомнительная. И сомнительность этой репутации усугубила вот это гипервнимание Запада к этой персоне. Усугубила. Я тоже, мне кажется, они до сих пор не понимают. Ну да, есть какая-то там, есть молодежная некая среда, для которой, да, вот они просто вот сектантски преданы, как бы, да, и поэтому для них вот им все равно, они не видят, да, что, да, пусть даже откровенные конкуренты России, как бы, да, они явно проявляют к этому внимание, но они там некоторые вообще искренне считают, что Америка и Европа хотят России добра. Но это уже как бы клиника, да, потому что даже вот среди, ну, просто совсем уже каких-то придурков, да, конченых, таких все меньше и меньше. Таких все меньше и меньше. Ну а тогда что? Тогда почему как бы такое супервнимание? И еще раз повторю, представьте себе, что сейчас Запад как бы будет внушать ему, что они его спасли от смерти. И насколько он теперь будет им обязан? И насколько он теперь будет от них зависим? И насколько теперь они знают о нем буквально все, включая, так сказать, анализы крови?
Вот. И ДНК, так сказать.
Да, да, да. И все, что с ним связано. Он там в коме лежал как бы, да, столько времени в их полном распоряжении. Вот насколько теперь, как бы, да, так сказать, любые его шаги будут расцениваться как, ну, скажем, его зависимость от его, как бы, друзей. Эти друзья, мне кажется, сделали ему только хуже, они не понимают. Лучше бы его омские врачи откачали. Вот. И его, кстати говоря, тоже эти самые ближайшие, так сказать, его эти сторонники, мне кажется, тоже поступили неумно. Вот. Надо было настаивать, чтобы его вылечили здесь. Вот. А если уж с ним что-нибудь случилось бы, он там, не дай бог, умер, ну, тут вот надо было обвинять кровавый режим. Вот. А настаивая на том, чтобы его вывезли за границу, и вообще такая, их такая приверженность за границей, она их выдает с ушами. К сожалению, они, мне кажется, до сих пор этого не понимают, а что ли, не ощущают.
Остап Бендер, да, говорил, что за границей нам поможет.
За границей нам поможет, да. Вот и все. Союз меча и орала.
Он-то шутил, мне кажется. Ну как шутил? Врал. Да, Сергей Александрович, ну что, я вижу, у нас время подходит к небольшой паузе. Сделаем ее и вернемся уже после новостей.
Железная логика.